раздел будет называться «Заграничные пути». Это, к сожалению, термин уже принятый там, поэтому мы его специально так и берем. Вот, сегодня у нас с вами лекция 10-я, без номера как бы, или под нулевым номером «Поражение и бегство Белой армии». Точка в том же пункте. Начало русской эмиграции и русского рассеяния, в скобочках диаспоры. Точка в том же пункте. Церковная жизнь в условиях диаспоры. Пункт первый. Русская эмиграция и Константинопольский патриархат. Акты Константинопольского патриархата в отношении русского беженства. Значит, от 2 декабря 2020 года и от 30 марта 2024 года. Скобку закрыть точно. Второй пункт. Русская эмиграция и сербский патриархат. В скобочках «Патриарх Дмитрий». Два акта от 30.07.21, то есть от 30 июля 1921 года. Третий пункт. Русская эмиграция и московский патриархат. Точка в том же пункте. Вопрос о православных русских приходах в Западной Европе. Назначение временно управляющим приходами архиепископа Евлогия. Вот эта сегодняшняя тема, как видите, она тоже четырехчастная, но первый пункт у нас как бы преамбула, поэтому он идет под нулевым номером. Мы прежде всего должны поставить перед собой вопрос об эмиграции как таковой и проверить, что говорят об эмиграции церковные каноны. Оказывается, церковно-каноническое право объемлет этот вопрос. То есть он там давно еще был поставлен и решен, и утвержден 6-м Вселенским Троицким собором, следовательно, общеобязателен для Вселенского православия. И это, радости мои, вопрос об эмиграции. В Японии сколько угодно, там же работал Николай Японский. В Китае была Харбинская миссия. Все будет рассмотрено, за милую душу, разберем. Да. Но заниматься-то сначала стали Западной Европой. Существует Сардикийское правило, Сардикийского собора, правило 17. Мы сейчас его, значит, радостно посмотрим. А дело в том, что вот эти поместные канонические соборы, то есть Антиохийский, Ладикийской, Сардикийской, Константинопольской двукратной, они были все утверждены на 6-м Вселенском соборе, равно и канонические послания святых отцов. Вот, они были все утверждены на 6-м Вселенском соборе, поэтому их авторитет уже вселенский, 6-го Вселенского собора. Так вот, священные каноны рассматривают так называемые экстремальные ситуации, такие как изгнание епископа с кафедры, невозможность его достигнуть места назначения, куда он направлен церковной властью и так далее. То есть ошибочно думать, что каноны написаны для спокойной церковной жизни. Это ложь и лицемерие. Мы сегодня как раз будем рассматривать исключительно церковные каноны, говорящие о разломе, так сказать, нормального течения церковной жизни. Так вот, 17-е правило Сардикийского собора, оно говорит как раз об изгнании с кафедры. Аще, который епископ, претерпев насилие, неправедно извержен будет, и, избегая опасности, будучи невинен и обвинению подвержен, придет в иной град, то за благо рассуждено, да не возбраняется ему пребывать тама, доколе не возвратится, или возможен обрести избавление от нанесенной ему обиды. Это вполне относится и к эмиграции, но для епископа, изгнанного с кафедры, например, через арест. Арест и депортацию. Но, друзья мои, сразу его принимают в другой епархии как гостя, и только без всяких церковных прав. Далее. Что? Богослужебная деятельность, голубчик, только как епископа гостя. По приглашению предстоятеля и так далее, но это дела разовые. Ну, скажем, Антоний Храповицкий очень любил ставить на вид, что киевскую кафедру он покинул невольно, что при приходе Петлюры он был арестован и помещен без права выезда в какой-то монастырек православный на Холмщине. Но в этом невольном, так сказать, изгнании он был всего 3 месяца, и потом ничто не мешало ему как раз вернуться прежде всего к своему служению в Киеве. Если же, мы будем об этом говорить чуть позже, если же архиерей более 6 месяцев отсутствует в месте своего служения, он приставлен пасти, и если он в течение 6 месяцев уклоняется от пастырских обязанностей, не будучи удержан ни царским повелением, царским не нужно преувеличивать, это любым повелением верховной гражданской власти, то есть не будучи в ссылке, например, ни поручением своего патриарха, то он лишается чести и достоинства епископа. Это мы будем серьезно изучать, это правило 16-го двукратного собора. Становится беглым и бывшим. Он лишается чести и достоинства всякого. То есть иди тихо и кайся за темную жизнь. Больше ничего. Понижение никак, да. В качестве священника он священодействовать тоже не может. Да. Кстати сказать, будучи, значит, отпущен из этой холмщины, он удалился на Афон. На Афоне он как раз лишается чести и достоинства епископа и просто проводит, так сказать, дни в молитве и покаянии. Но стоит Врангелю призвать его вот в этот новый Крымский синод, как он бросает и Афон, и покаяние, и, значит, немедленно мчится в Крым. Проку от этого не было ни для Крыма, ни для него. Наконец, как я уже сказала, существуют разные, так сказать, степень ответственности для архиерея, бросившего паству, для священника, вынужденного покинуть родину, и, значит, для епископа, потерявшего связь с центральной церковной властью. Прежде всего, поскольку мы уже упомянули о 16-м правиле двукратного собора, то я зачитываю место, которое к нам относится. Итак, аще же кто из епископов пребывает в своем достоинстве и не хочет отрещиться, то есть не хочет уйти на покой, и не желает спасти народ свой, но удаляется из своей епископии, более 6 месяцев остается в другом месте, не быв удерживаем ни царским повелением, ни исполнением поручений своего патриарха, ниже быв одержим тяжкой болезнью, делающей его совершенно недвижимым, каковы ни единую из реченных причин невоспещаемый, но удалившийся от своей епископии и в ином месте более 6-месячного времени пребывающий, да будет совершенно чужд епископской чести и достоинства, ибо не родящему, а врученной ему пастве и в ином месте более 6 месяцев закосневающему Святый Собор определил совершенно быть и чужду, и архиерейству, в которое поставлен, дабы пасти, и на его епископию возводить и другого вместо его. Вот этот последний пункт в отношении эмигрантского епископата был неукоснительно исполнен патриархом Тихоном, то есть наброшенные кафедры немедленно ставились не временные, а полноправные архиереи. Что же касается священника, то есть клирика, здесь гораздо мягче. Значит, клирикам, определенным к церкви, непозволительно определяться к церкви иного града, то есть как бы была малодоходная, он ищет где лучше, но должны быть и довольными тою, в которой начально удостоены служения, за исключением тех токма, кои, лишась отечества своего, по нужде перешли в другую церковь. Ну и затем, что нужно взять у прежнего епископа канонический отпуск. Батюшки, лишенные насильственно своего отечества, не совершили никакого преступления. Они просто являются к местному епископу и просят их принять. И, наконец, 9-е правило Антиохийского собора – это, что в каждой области епископом должно ведать и епископа в митрополии начальствующего, и чтобы ничего важного не делали без него, по древне принятому от отец правилу, то есть 34-му апостольскому, кроме того токма, что относится до епархии, принадлежащей каждому из них, и до селений, состоящих в ее пределах. Далее же никто да не покушается что-либо творить и без епископа митрополии, а также и сей без согласия прочих епископов. То есть это раскрытие 34-го апостольского правила, но поскольку это установленные епархии, значит, занимайся епархией своей, и Боже тебя сохрани что-либо делать от лица всей церкви. Кроме священных канонов и миграцию, особенно для пастыри, сам Господь Иисус Христос подвергает их страшному осуждению. Именно в случае бегства от опасности. Это известное место от Иоанна, глава 10, стихи 11-13. Пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник, еженесть пастырь, ему же несут овцы своя, видит волка грядущая и оставляет овцы и бегает. И волк расхитит их и распудит овцы, а наемник бежит, яко наемник есть и не родит овцах. Надо сказать, что все вот эти четыре начальника епископа, значит, Антоний Храповицкий, Феофан Быстров Полтавский, это вот члены Южно-Русского управления, правящий архиерей остался на месте, как я и говорила, Дмитрий Абашидзе, затем уже беглый, покинувший кафедру, значит, Гавриил Челябинский, Платон Одесский, да, вот, вот эти вышеперечисленные никак не могут иначе классифицироваться как беглые. И только один Вениамин Федченков, будучи викарным для Крыма и епископом Белой армии флота, значит, уходит вместе со своей паствой. Вениамин Федченков, епископ Белой армии, уходит вместе со своей паствой. Другими словами, именно остается пастырем при ней. И стало быть, а себя уже ввергает, ну, во все неожиданности, будем говорить, иммиграция. Да. Епископом Белой армии, в смысле? Официальный момент следующий. Значит, хиротония его относится к 19-му году. Она еще по благословению патриарха Тихона, во епископа Севастопольского, викарного архиерея Таврической епархии. Но именно по совпадению той самой Таврической, где, значит, был последний участочек, последний форпост Белого движения. А, собственно, как епископа армии, его пригласил в ранге, но синод, вот этот вот малый синод Крымской Южно-Русского церковного управления, его радостно утвердил. Вот их полномочия были постфактум закреплены патриархом Тихоном, вот этим указом от 7 ноября по старому 20-го года о временных автокефалиях. Так что это как раз все возможно. Архиереи беглые уже, ну вот посчитайте полгода с ноября 20-го года, значит, где-то к маю 21-го они лишаются епископской чести и достоинства, кроме того, что епархии. Это автоматически по 16-му правилу двукратного собора. Вы знаете, как вам сказать? Вообще говоря, помните, в Евангелии сказано, что кто делает и знает, тот будет знает, но делает, тот будет бит много. Кто не знает и делает, будет бит меньше. Вообще говоря, лучшие канонисты в Русской Православной Церкви всегда миряне. Сергий Страгородский – это как раз счастливое исключение. Но, кстати сказать, Храповицкий считал себя канонистом, хотя без достаточных оснований. Очень хорошо, хороший вопрос, но позвольте. Давайте так. Прежде всего, если вот эти беженцы попали в православные страны, да, в каждой православной стране существовал приход подворье Русской Православной Церкви. При посольстве, Константинопольское посольство, значит, при сербском, при болгарском даже и так далее. Затем, во всех, погодил галочка, терпи, во всех инославных странах, особенно европейских, существовал также при посольстве посольский приход. Скажем, вот обращение этого самого Льва Тихомирова при Александре Третьем в эмиграции. Вот, вот как раз произошло за границей. Они стали ходить в посольскую церковь. Так вот,
Большевики, дорогие мои, во Францию их власть не распространялась. Ни на Константинополь, ни на Италию. Все оставалось радостно. И на тот, и на последующий, и на многие другие. Вот, между прочим, я все время жду вопрос. Знали ли иммигранты канонические правила? Я бы на этот вопрос ответила так. Когда-то, когда учили, знали, пока это не имело к ним никакого отношения. Как только они сами оказались все-таки вот в особом положении, то быстренько предпочли все забыть. Когда уже постфактум, оглядываясь на прошедшее и записывая свое собственное свидетельство пастыря и очевидца, Иоанн Шаховской писал так. Вот эти все престарелые иерархи, приехавшие, значит, бежавшие из России, оказались идейно и духовно неподготовленными к тому, чтобы веру возвысить над административным отношением к церкви. Веру над административным отношением к церкви. Слишком долго их жизнь отождествляла церковь с Россией. И на церковь они смотрели, как на национально-государственное учреждение, навсегда соединенная с властью царя-помазанника. Это очень многое объясняет. Они потому и не хотели знать канонов, что привыкли, что они попираются. Ведь очень многие люди, вот рядовые, остаются всю жизнь на убеждениях своей молодости. И слишком долго их жизнь действительно... Не церковь, как основополагателем ее Христом установленное, а национально-государственное учреждение. Поэтому они считали, что как Россия у них в кармане, и для России они в Сен-Бриаке провозглашали царя. Да, не каноны, а церковь в кармане. Они считали церковь для себя. Византии никогда, никогда. Патриархов смещали и пороли, но после этого избирали нового. Это совсем другое дело. Кстати сказать, потом уже тоже оглядываясь на поведение, так сказать, на поведенческий стиль вот этой эмиграции, которая ни на что не имела права, а профессор Троицкий, канонист, пишет так. Мегаломания, то есть мания величия, карловацкого управления проявлялась уже с первых лет его существования, еще при жизни патриарха Тихона. Так, 26 ноября 21 года Карловацкий собор присвоил председателю Карловацкого синода, то есть Храповицкому, звание наместника всероссийского патриарха без ведома патриарха. И не раз Карловацкое управление заявляло претензию на подчинение ему не только Русской Православной Церкви за границей, но и самой России. И дальше идут несколько ссылок на Карловацкую периодическую печать. Да, без ведома Тихона, конечно.
А они же не уведомили его после этого?
Никогда.
Даже
постфактум. Они, Карловацкий этот самый, Храповицкий его считал путейником. Это плакать-то он стал в 35-36 году перед смертью. Все равно, друзья мои, бесчинствующие были они. Так же, как в России нельзя все списать на комсомольцев, так и в зарубежье нельзя все списать на ВМС. Так вот, продолжаем. Безусловно. Так, да. И так вот это, между прочим, самое любопытное, что они не только не утратили своего права, то есть чувство, так сказать, своего права говорить от имени церкви и от имени России, но это их личное дело. С точки зрения церковного устроения это является беззаконием. И претендовать на управление Русской Православной Церковью из-за рубежа, это, друзья мои, тут уже не только беззаконие, это уже фарс. Это не просто беззаконие, это уже фарс. А пока мы, кстати говоря, но даже если бы вот сейчас, положим, они, кое-кто из них, во-первых, они уже давно все незаконные, если бы кто вот из тогдашнего духовенства, положим, сейчас явился в Россию, очень сомнительно, вообще говоря, где их место было бы здесь. Вы знаете, хотя, конечно, аналогии никого ничему не учат, как говорят французы. Это, друзья мои, у него тут все его заместители маршировали по французским полям. Вот, это и Сталин из Москвы армией командовал, это другое дело. Ленин, извините, главковерком был Троцкий. Но все-таки, вы знаете, тут многое напоминает некоторые уже бывавшие в истории комические ситуации. Помните, после падения Парижской коммуны, после, значит, бегства Наполеона III, явился один из последних бурбонов из Германии, граф де Шамбор. И, значит, промямлил, что, значит, я ждал мою Францию, а Франция ждала меня. По этому поводу писал Достоевский: бедные французские рабочие. Они не знали, что где-то в щели в Германии прячется их спаситель.